сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Адам баласының негізгі мақсатының бірі өзін тұлға ретінде қалыптастыра білуі. Абай атамыз айтпақшы, қайрат пен ақылға жүгіне отырып, бұл мақсатқа жетуге болады. Біздің подкаст мектеп бітіргелі отырған жас буынға және университетке алғаш қадам басқан жастарға арналады. Әр кейіпкер дәл сіз сияқты бірнеше жыл бұрын терең ой мен ізденісте болған, ал қазіргі таңда бір мамандық иесі болып, еңбек нарығына аяқ басқан жас түлек. Баршаңызға сәлем, сіздерде барлығы жақсы деп үміттенемін. Алматы экомарафоны аясында біздер орыс тілінде де эпизодтар жазатын боламыз. Бүгін бізде Тамыр мектебінің негізін қалаушы Асел Исанова мен өте маңызды эпизод болады. Асел Исанова, экоактивист, волонтер и основательница школы пребывания в дикой природе Тамыр. Эпизод будет очень полезен и важен для всех любителей экотуризма, активного отдыха и, конечно же, для всех слушателей, которые интересуются этой сферой. Асель, добрый день, спасибо, что пришли, уделили время. Сначала можете рассказать, как вы вообще пришли к тому, чем занимаетесь сейчас?
Спасибо, что позвали, да, еще раз представлюсь. Меня зовут Асель Исанова, я основатель школы пребывания в дикой природе Тамыр. Как пришла? Ну, в целом я с детства нахожусь в горах, в каких-то поездках со своим папой. Мой дедушка был гидом в советское время по Зайлийскому Латау. Он работал в клубе юных туристов здесь, в Алмате, тогда еще такой клуб существовал. Вот, ну и в целом как-то я всегда была очень близка к природе, к дикой, и, наверное, ближе к такому уже осознанному возрасту я начала углубляться вот во всю эту сферу. Я вообще очень много лет проработала в медиасфере, да, в изданиях онлайн. И позже создала свое издание с партнером «Рак на горе» назывался этот журнал. Мы делали классные фильмы, материалы про туризм, про людей, которые работают в лесу, в горах, в степи и так далее. Ну и затем я создала небольшую такую страничку «Ковш Travel House», где я просто в Инстаграме начала сама делать посты, рассказывать про наши объекты, еще что-то туристические. И позже вот я пришла в компанию «Дуранго Групп», меня пригласили как медиаспециалиста, затем я предложила свою идею эту создать школу пребывания в дикой природе, вот, и «Дуранго» инвестировала в этот проект. И создался Тамыр, условно говоря.
Ну, а вообще у нас в Казахстане есть специальность туризм. Кроме этого, у нас вообще учат альпинизму или Конечно. Как стать инструктором Конечно. Или горным гидом?
Ну, смотри, на самом деле эта индустрия, она очень большая. И, конечно же, у нас есть замечательная школа, вот, при Туиксу. Есть там классный инструктор, вот Ада Молгачёва, которая каждый сезон, в общем, она выпускает альпинистов, и альпинизм у нас очень развит, ну, камон, у нас казахстанцы одни из самых сильных альпинистов в мире вообще, и взять даже там Певцова или Максута Жумаева, да, то есть легендарные личности, вот, поэтому... Да, есть у нас очень много разных школ, у нас есть Федерация спортивного туризма, университет Туран выпускает инструкторов спортивного туризма и так далее, поэтому возможностей очень много, и специалистов готовят.
В целом, как у нас в Казахстане обстоят дела с горным туризмом, или это экотуризмом, да, можно называть? На какой стадии развития мы находимся вообще?
Ну, смотри, наверное, это всё-таки две большие разные вещи, да, но вот касательно горного туризма, да все здорово, на самом деле, да, мы не можем сказать, что мы сейчас на супер каком-то крутом уровне, да, но мы идем семимильными шагами, и вот Шимбулак курорт один чего стоит, да, и там замечательная команда работает, которая постоянно стремится к развитию, да, и так далее, и у нас очень много, как я уже говорила тебе, очень много разных направлений. У нас очень сильные скайранеры, это ребята, которые бегают по горам. А у нас есть вот и альпинисты, и спортивные туристы. У нас сейчас очень круто развивается коммерческая сторона, все больше появляются компетентных ребят, которые создают туристические фирмы, начинают водить. У нас развивается инфраструктура, да, то есть вот как раз-таки мы базируемся на Аюсае, Большом Алматинском ущелье. Там вот сейчас первый визит-центр такой горный поставлен, первый туалет классный в горах. Вот, поэтому все развивается, все хорошо.
Последнее время у нас в Казахстане стало очень много компаний, да, вот которые вы только что сказали, организовывают туры, походы. Да. А вообще, насколько это безопасно? Потому что я с ними ездила, и я не помню, чтобы нас предупреждали о чем-то, или знакомили, там, ставили подписи куда-то такое вот.
Ну, и смотри, я думаю, что здесь стоит вообще рассказать о Тамыре. И как раз вечно этот вопрос. Еще раз, Тамыр — школа пребывания в дикой природе. Мы появились год назад практически, и наша команда стартовала с двух инструкторов альпинизма — Александр Голованов и Михаил Нартов, и Павел Майоров — это действующий спасатель Шимбулака. То есть вот такая команда, я просто обыкновенный турист-любитель. Я создала эту школу, потому что за последние 5 лет трафик в горы очень сильно вырос. Получается, спрос повысился, предложение повысилось, образования нет. И помимо этого мы с тобой имеем листа Инстаграм, всякие такие интересные очень посты о том, что 5000 тенге, баб твой, пик, классная туса, фоточки и так далее. И это big problem, да, потому что, к сожалению, ну, наверное, больше 50% ребят, которые делают это, не являются компетентными. То есть часто бывает такое, что какой-то предприимчивый парень, который сходил там с друзьями на пик Кумбели или еще куда-то, понял, что может зарабатывать кэш, деньги, и создал в Инстаграмчике там, я не знаю, какую-то компанию, как-то ее там назвал, типа, и начал водить людей, хотя на самом деле сам этот человек не обладает никакими знаниями об опасностях, о тактике передвижения в горах и так далее. Поэтому нет, это небезопасно ходить, вот если я правильно поняла твой вопрос. Абсолютно небезопасно, конечно, ходить там с кем попало, да, то есть у нас есть вот в Тамыре специальная лекция, называется «Подготовка к походу». И в течение всего этого года мы абсолютно бесплатно обучаем людей вот этим лекциям, делаем бесплатные образовательные походы, где мы показываем, что такое настоящий гид, как правильно ходить и так далее, потому что... и также у нас в этой лекции есть отдельный слайд, который называется «Как выбрать гида», потому что в данный момент наши коллеги плотно работают над сертификацией, но ты как клиент не всегда можешь понять, насколько компетентен человек, которому ты платишь деньги, правильно? Вот, например, представь, что ты попала на пост, где написано «Идем на пик Баб», Большой Матинский пик, одеваем удобную спортивную одежду и так далее, и так далее. А если этот человек не прописывает полностью снаряжение, которое необходимо, если этот человек не объясняет тебе, как нужно одеться, что учесть, если этот человек не интересуется твоим опытом, да, и так далее, и так далее. Если, например, ты все-таки приезжаешь на старт похода в балетках, я не знаю, в сланцах или в найках каких-то, ты идешь на пик, то этот человек обязан не пропустить тебя, то есть сказать «сорян, как бы, не возвращаю, окей, там, тебе деньги, но мы тебя предупреждали, мы не можем тебя взять, слишком опасно», да. Вот, то есть нюансов здесь много, конечно, и это нужно учитывать, поэтому, я думаю, со временем все потихоньку исправится, но сами клиенты, вы должны быть образованными, знать элементарные базовые вещи, чтобы потом не попадать в плохие ситуации.
Вообще, да, я когда вот увидела страничку Тамыра, еще думала, этому еще учат, да, ну как до этого я ходила со всякими турами, да, и мне было нормально, потому что я думаю, ну, наверное, ну повезло, ничего не случилось, потом сейчас читаем новости там в Чарыне, еще где-то в Туркестанской области, и я думаю, столько всего у нас, оказывается, происходит, а мы так просто едем с турами, ну, они вот отсюда как раз-таки отъезжают, и ничего, таких туров очень много, и я думала, это нормально, в общем, я вообще не знала, что этому еще и обучают.
Ну, на самом деле, Тамыр взял на себя миссию очень важную и масштабную, да, и мы, вот нас часто, знаешь, путают, типа, там, школа выживания в горах. Вот мы именно учим тому, чтобы вам не приходилось выживать потом, да. Мы даем просто базовые фундаментальные вещи, которыми должен обладать человек, который просто собирается в дикую природу, там, не знаю, в горы, в степь, еще куда-то и куда-то. А даже если ты решила с подружками, там, с Медео на Шимбулак, вроде бы по асфальту просто прогуляться, ты должна обладать базовыми знаниями. Для этого не надо там, не знаю, много книг читать, еще и так далее. Мы максимально облегчили нашу эту лекцию. Вот, приходи, обязательно послушай вот да, с ребятами.
К тому же они бесплатные.
Да, мы проводим лекции на казахском языке и на русском языке. Как бы в английском мы сейчас надобности не видим, да? Нам самое важное вот наших граждан обучить и дать им фундаментальные знания.
Классно. А вообще вот с точки зрения закона, экскурсоводы и гиды, они имеют право или это вообще как бы открыл ИП и все можно как бизнес?
Смотри, ну на самом деле, как я знаю, у нас там очень много ребят работают без, скажем так, ИП, да, то есть самовольно, как говорится. Но здесь на самом деле, откровенно говоря, происходит небольшая каша-мулаж, потому что опять-таки у нас нету единой сертификации проводников, там, горных гидов. То есть что нужно тебе понять, что есть горный гид, есть проводник, есть экскурсовод. Это разные абсолютно люди. То есть человек, который берет тебя в автобус, условно говоря, и вы там ездите по Алмате, он тебе рассказывает экскурсию, то, скорее всего, этот человек не может водить тебя в горы. Ну вот, например, мы часто об этом говорим, вот кто такой проводник, например? Вот у нас все ребята, которые пишут в инсте «я гид» и так далее, все они являются проводниками. Проводник — это человек, который очень хорошо знает свою местность, очень хорошо и может тебя проводить туда. Горный гид, чтобы стать гидом, нужно потратить много лет, понимаешь, на обучение. То есть в Европе, чтобы стать горным гидом, ты должна проучиться там, вот как в университете, там около 4-5 лет. Ты должна быть инструктором лыж, и плюс еще у тебя, по-моему, второй разряд по альпинизму должен быть. Тогда там выдают международную вот эту вот штуку, которая говорит, да, этот человек является горным гидом. Здесь у нас, например, если ты видишь там, что этот человек инструктор там альпинизма, то есть альпинист, то, в принципе, такому человеку можно доверять, да, потому что там ребята действительно имеют очень большие знания о природе гор, об опасностях, и самое важное, они имеют практические знания, вот, которые так или иначе могут тебя как-то спасти.
Еще получается очень большая ответственность у клиентов, да?
Конечно.
Значит, мы должны спросить у них, есть ли у вас какие-либо сертификации и так далее, потому что...
Да.
И тогда, ну, как бы спрос порождает, как говорят, предложение вот это, да, и они дальше, наверное, начнут
Должен
что-то...
быть здоровый спрос.
Да.
Все верно. Ну, да, ты вот очень круто подметила, что вы должны быть образованными, вы должны... защищать, да, свои права, свою жизнь, вы должны больше вопросов задавать, и как взрослый человек уже понимать, что, блин, что-то как-то он не может ответить на мои вопросы, как-то смутно отвечает, да, или там, если человек говорит, ай, у тебя it's okay, ты в этих тряпочных башмаках спокойно можешь дойти там до пика Букреева, но как бы здесь уже нужно отказаться от этого похода.
А вообще вы же часто, получается, бывает, ну, вы буквально работаете в горах,
да? Да, каждый день.
А у нас вообще какая, у нас есть культура пребывания в горах?
Ох-ох-ох, ну ты прямо в сердце взяла.
Как мы можем это улучшить и привить
Окей.
это в людях?
Смотри, у нас есть, вот сейчас мы начинаем лекцию, правила пребывания в дикой природе. Также вот она, как подготовка к походу, является бесплатной. В целом, Тамыра сейчас курирует волонтерское движение национального парка Илиалатау. То есть мы обучили лидеров, мы сейчас работаем с инспекторами, с лесниками там и так далее. То есть в нашу деятельность входит, понятно, это уборка мусора, консультация отдыхающих людей, там, ну и помощь парку в целом, да, то есть мы там и деревья садим, и семена собираем и так далее, и так далее. Касательно культуры, ну, знаешь, это, наверное, 50 на 50, потому что мы встречаем людей, которые возвращаются с похода, с прогулки, с огромными мешками мусора, за кем-то убирая. И, тем не менее, мы постоянно консультируем, встречаем людей на нашей вот, на территории, где мы работаем, которые не то что даже не понимают ответственности своей, они не хотят этого понимать. Ну, то есть, вот, например, волонтеры каждые выходные находятся на полянке Аюсай, у нас там, в нашей тропе, там запрещены кострища. Запрещены кострища, потому что если будет какой-то пожар, там сгорят гектары, там, и так далее, и так далее. И вот представь, что волонтеры подходит к людям, которые жгут мангал, костер или еще что-то, просит это убрать. И люди, откровенно говоря, не понимают, почему это так. Почему я не могу здесь пожарить шашлык? Почему я не могу здесь развести костер? Ну, я бы сказала, культура, она такая у нас еще слабенькая, да? Но меня очень сильно радует вот это свежее поколение, молодежь, очень сильно радует. Потому что, ребята, вы суперактивны, вы суперсознательны, вы участвуете в разных акциях, да, то есть вот в волонтерстве у нас постоянно рвется молодежь вперед, и не жалея себя, ребята постоянно там тяжелый мусор собирают, и кострища разбирают, и так далее, и так далее. И самое важное, вы начинаете обучать старшее поколение, младшее, вот это круто. Поэтому надо смотреть позитивно, сейчас все пока не совсем хорошо, но мы очень быстро двигаемся к переменам.
Классно. Мне кажется, еще вот важно школьников, да, обучать, потому что они вот маленькие, когда они что-то делают дома, родители точно будут за ними, мне кажется, повторять.
Детей абсолютно. Мы еженедельно занимаемся с детьми, то есть с разными. К нам приезжают школьники, к нам приезжают маленькие дети с родителями, да. Сейчас вот мы открываем наш палаточный лагерь, и там мы прям на постоянной основе будем ждать гостей. Мы занимаемся с общественными фондами и так далее. То есть с детьми вообще, знаешь, классно заниматься, они офигенно реагируют на природу, они понимают, и мы были в шоке, вот когда только начали заниматься с детьми, что там 7-летние детки знают, как рассортировать мусор, знают и делают это. Вот поэтому, да, обязательно. Детские сады, школы, университеты, мы уже потихоньку начали заниматься с ними.
Ну, было бы классно, если бы вот такие, примерно такие школы были бы и в других городах тоже.
Но мы будем, да, мы сейчас будем потихоньку расширяться.
А вообще вот вернемся к горам, туристам, да? А какие вообще главные ошибки может совершить турист? Основные правила?
Смотри, первое, что вы должны понять, что все упирается в вашу подготовку. Вы должны готовиться дома. Большинство случаев чрезвычайных, да, там происходят из-за того, что человек не был готов. То есть человек не изучил маршрут, человек не рассчитал собственные силы, человек не учел погоды, человек оделся там, подготовился неправильно, человек вышел там не в то время, поздно, да, например, и так далее. Человек пошел один, человек решил сократить путь, ну, то есть это вот я тебе так тезисно как бы это все говорю. У нас за последние полгода 4 погибли в горах, если ты слышала, как вот парни искали, например, да? Люди, которые попадают в эти ситуации, совершают одни и те же ошибки, одни и те же. И это чаще всего вот просто ты дома не подготовился, понимаешь? Люди идут наобум, им кажется, что все замечательно, да что такого, там тропу видно, да как я могу потеряться, там столько людей. И у нас на самом деле смерть-то где происходит? Не где-то глубоко в горах, там, да, где уже совсем там дикость такая и так далее. А вот у нас на популярных маршрутах ребята гибнут. Вот, поэтому у нас слоган школы «Удача любит подготовку». Поэтому вот обязательно делайте упор на это. Изучайте маршрут, смотрите погоду, рассчитывайте свои силы. Не ходите с кем попало и не ходите одни.
И еще то, что я у вас вычитала, всегда нужно сообщать родственникам, близким. Ну, я такая думаю, вау, я каждый раз просто на авиарежим ставлю, и все такая, до свидания.
Ни в коем случае, смотри, здесь идея какая. Хочешь пример тебе расскажу? Ну вот несколько лет назад звонит мама чья-то в МЧС, с эмоциями, говорит, у меня сын потерялся в горах, ушел в горы. Найдите. МЧС спрашивает, куда ушел? Не знаю, в горы. То есть, и вот мы постоянно смеемся над этим, потому что такое ощущение, как будто у нас над Алматой одна гора, на которую все ходят. И, соответственно, сколько потребовалось часов для того, чтобы выяснить примерно хотя бы, где находится этот человек. Он уехал с девушкой на машине в горы, нашли их машину в Кимасаре, начали искать, ну, в общем, условно, картина была такая, девушка была по пояс в снегу, чуть выше нее был парень с переломанной ногой, они были еще теплые, когда их нашли. Они попали в лавину, попали вот возле качель, любимых всеми качель, да, и все, то есть ребят можно было спасти, они еще живые, ну, в смысле, они теплые, то есть они погибли вот-вот. Если бы они оставили себе информацию, их бы спасли. То же самое со всеми смертями, которые происходят, да, то есть вот у нас А год назад 6 месяцев искали Асель девушку в Ушелье. 6 месяцев. Она пошла на Big Bab с какой-то непонятной компанией. Она, оказывается, потом ее сестра вот сказала, что она там утром одна, в общем, пошла по асфальту вниз с космостанции. Космостанция — вот точка стартовая на Баб, популярнейший пик. И все, человек пропал. Человек пропал, это было ужасно. То есть все Ушелье было развешено в ее фотографиях. Ей было 26 лет. Ее бесконечно искала мама.
Она, получается, семья. От компании отошла?
Да, ну, в общем, был какой-то конфликт, то есть я полных деталей не знаю, что там произошло, но ее тело нашли спустя полгода. Ты представляешь, какой агонии была все это время семья? Ее труп спускали при нас, и это ужасно просто. Вот, опять-таки, человек абсолютно вообще не понимал, где он находится, да, то есть он дезориентирован, она решила сократить, ушла в Ушелье, и непонятно вообще, сколько времени она там пролежала. Да, то есть, может быть, там с переломами она не могла ни пошевелиться, ничего, и была жива там долгое время. Вот такие вот вещи, да, это не сказочки.
А наша инфраструктура в целом в Алмате вообще, он позволяет, да, нам безопасно ходить в горы?
Ну, касательно инфраструктуры, мы пока на стадии старта, я бы сказала так, то есть пока, наверное, пока, да, на стадии старта, вот скоро у нас будут КСП, это контрольно-спасательные пункты, ты знаешь, такие небольшие домики, раскиданные по горам, где будут постоянно находиться спасатели, условно mm-hmm. говоря, если что-то произошло, то спасатели смогут быстрее дойти до потерпевшего, mm-hmm. нежели подниматься к нему там, ну, как бы с города. Mm-hmm. Также сейчас я знаю, что государство создает там 16, что ли, хижин для туристов, чтобы турист мог добежать, укрыться там, там будет какая-то кнопка, детали, вот я не знаю. Ну, то есть, по крайней мере, вы сможете как-то переждать непогоду или еще что-то. Но есть как бы другая сторона, да, проблемная, что когда это озвучат, где находятся эти хижины, молодежь может пойти туда с целью просто почилить, провести как-то время, да, использовать эту хижину не по назначению. А может быть, даже там распитие спиртных напитков или еще так далее. Вот за это я очень сильно опасаюсь. И здесь можно рассчитывать только на сознание людей, к сожалению, на которые мы не можем всегда рассчитывать.
Как думаете, вообще в связи с пандемией или в целом вообще у нас улучшился внутренний туризм в Казахстане за последние годы?
Внутренний туризм не улучшился, скорее всего, спрос на внутренний туризм вырос. Но, конечно же, опять-таки, с повышением спроса всегда растет предложение. И когда конкурентов становится на рынке больше, становится интереснее работать. И каждый, чтобы конкурировать, ты постоянно повышаешь качество, улучшаешься, поэтому, ну, это и есть рост, да, как бы. Поэтому, думаю, ну, вот потихонечку, да, уровень туризма у нас растет.
У меня вообще вопрос был про Тамыр, но вы в целом рассказали про Тамыр. Какие у вас результаты есть? Вы уже только год работаете, да, по-моему, где-то?
Вообще, день рождения у Тамыра 19 сентября. Mm-hmm. Мы проработали до этого там 1.5 месяца, условно говоря, в таком техническом mm-hmm. режиме. Мы жили прошлый сезон в палаточном лагере нашем в пандемию, когда парк был закрыт. Более-менее, там по 3 человека можно было, потом по 15, но тем не менее делали свою деятельность. Результаты какие у нас?
Да, вообще есть интерес, спрос со стороны людей, вот, вообще большой ли?
Есть, конечно, мы людям за это очень сильно благодарны, есть образовательные походы, то есть в целом, если у нас там максимум участников там 10 или до 15, в зависимости от маршрута, то запросов, ну, бывает там до 70, до 80. И каждый запрос, вот я лично сама с каждым туристом переписываю, задаю вопросы и так далее. И, ну, то есть на лекции есть всегда спрос, но наша проблема в том, что наши лекции эти бесплатные, и а бесплатно это означает, я не обязательно должен приходить, mm-hmm. даже если сказал, что приду. И это большая проблема для нас, потому что мы ограничены в количестве, у нас группа набирается, мы отказываем другим людям, да, там 50 человек тоже ждут, но не могут попасть. В итоге приходит, может прийти на лекцию всего 5 человек, да, mm-hmm. по разным причинам. Я проспал, я типа, ой, не могу и так далее. А в целом есть спрос. Просто в данный момент вот мы сейчас открываем еще коммерцию, коммерческие походы, коммерческие программы и так далее. Мне кажется, там люди будут дисциплинированнее.
И еще такой вопрос. Вы вот большую часть времени проводите в горах и работаете там, да? И мне просто интересно, насколько это отличается от работы вот в офисе в городе или от хоум-офиса, вот... на природе.
Слушай,
да. Ну... Или мы это романтизируем, как-то в горах работать, или это действительно как-то есть какое-то отличие?
Ну, смотри, если говорить о практических каких-то вещах, то есть я же с людьми работаю, да, mm-hmm. там показываю природу в деталях, душу природы и так далее, то есть это уже когда ты непосредственно прям ходишь. Но у нас вот на USAI в нашем визит-центре есть офис в дикой природе, то есть я сижу с ноутбуком, у меня есть Wi-Fi, работаю с видом на горы. Ну, не знаю, нет, для меня, конечно, это максимально комфортные условия. Наш офис, мы в экодоме находимся, это под Улати вверх также. Чтобы ты понимала, у нас на территории офиса растет редиска, клубника, кукуруза и так
классный
далее, и живет баран, да. Там вот. Я думаю, что мой стиль жизни и работа вообще в целом кардинально отличается от любого офисника там mm-hmm. с города, но я очень сильно стремилась к этому. И даже работая в большой компании, когда-то я в обед брала, ну, в смысле, я просто уезжала на Медео, там, к речке, сидела, обедала и уезжала обратно в офис. Я позволяла mm-hmm. себе взять ноутбук на Кокжаляу, поработать там с ноутбуком, вернуться... в город.
И сейчас у вас получается, ну, как идеальная работа, наверное, да, вы
сейчас,
работаете?
Сейчас, знаешь, я занимаюсь делом моей жизни, скажем так, я его нашла, и я очень mm-hmm. благодарна за то, что это случилось там, ну, вот, условно, в 25.
Да, а как вы нашли, вот это мне очень интересно, потому что я сама вечно ищу себя, и прям я столько стажировок прошла, и не всегда уверена, что это моё, вот.
Слушай, да. Наверное, нету тут какого-то ответа, толково. Но в целом, как бы, я тоже очень много за 13 лет всего там перепробовала этих стажировок, работала в разных, даже в хорике работала, да. И ты хорош в деле и кайфуешь от дела, вот, которое ты реально любишь, миссия, когда у тебя есть, понимаешь? Что-то большее, чем работа. Ну, то есть, когда ты не за деньги работаешь, ну, здесь понятное дело, что мы должны зарабатывать, мы должны себя обеспечивать, но ты должна найти дело, которое, от которого ты будешь кайфовать. Понятно, что всегда есть какие-то трудности, какие-то проблемы и так далее. Это работа, бывает, это жизнь, да, бывает всегда. Но ты, я абсолютно точно уверена, что если ты прислушаешься к себе и типа, окей, вот что тебе нравится, ну вот реально, без клише вот этих, что mm-hmm. там в обществе принято, что там... похвалят меня за это родители, нет, реально, чем тебе там интересно, может быть, там, я не знаю, вдруг тебе интересно асфальтом вообще заниматься, может, у тебя страсть там в строительстве или еще что-то, может, ты от этого будешь кайфовать, а может быть, ты цифры любишь, может быть, ты не хочешь быть спортивной, активной и так далее, а тебе просто по кайфу заниматься, вот, плавать в этих цифрах, why not, в этом ты станешь успешной, потому что ты будешь кайфовать от этого. Очень много установок, что нужно стать успешным, нужно чего-то добиться обязательно, если я не буду зарабатывать там миллион тенге или еще что-то, значит, я не успешен. Вот эта постоянная погоня за этим успехом, она уничтожает нас, уничтожает. Ему надо избавиться от этого, типа, окей, так, что мне интересно, печь, ну, блин, попробую как бы сделать из этого бизнес и так далее.
Мне кажется, сравнение сейчас в Инстаграме очень много успешной жизни, да. Успешного успеха, и прям мы все любим сравнивать себя, что сделал тот, а мне уже 23, мне уже 24, там, кто чего добился в этом.
Слушай, я такая была, меня прям сильно это гасило, я стала главредом в 20, Ну, слушай, как бы, как это было, да, то есть я жила этой работой, ну, я реально кайфовала от этой работы, конечно, но у меня были вот эти амбиции, понимаешь, амбиции, что больше, выше нужно, круче и так далее, потому что у меня был очень, как это сказать, вот этот комплекс неполноценности какой-то, что я должна, вот это вот, я должна успех, вот это там, вот эта вся эта жизнь, с бокалом просека, вот эти смолтоки всякие и так далее. Блин, это такой бред. Ну, в смысле, вот надо быть сильным человеком, короче. Сильным человеком, чтобы себя на место поставить и сказать, давай, пожалуйста, не выпендривайся, давай, блин, жизнь счастливо проживем, а а не вот это вот все. И при этом ты можешь держать бокал просека на смолтоках, быть там медиа и так далее, но если только в одном случае, если это доставляет тебе удовольствие. Mm-hmm. Если тебе это вот как ком в горле, понимаешь, и ты идешь mm-hmm. туда, потому что, ну, это круто, то это не победа далеко. Это факап конкретный. Конкретный факап, который будет себя уничтожать. Я просто, я говорю про это, потому что я прошла это. Я знаю, что такое внутренние вот эти конфликты, переживания, которые отражаются на психосоматику и так далее. Вот этот фиктивный круг друзей. То есть, ну ты понимаешь, да, чему? Сейчас... Это все вот эта инстаграмная да. ложь, этот булшит.
Особенно вот когда тебе вот 17, 22, 23, конечно. Вот этот переходный возраст.
В 20, знаю, господи, прям... мне 23-24 года, я еще там ничего не сделала. Все вокруг стартаперы, а я не стартапер. Я, как я буду дальше жить? Все занимаются спортом, а я им не занимаюсь, да? А, ну и так далее. Типа у меня там... Друзья по три языка знают, я до сих пор не знаю нормально английский. Ну, то есть это все давит на тебя, давит, давит, и ты пытаешься сколотить из себя какого-то, какую-то Wonder Woman. Да ты не должна быть этой Wonder Woman, ты должна быть, не знаю, хорошим, не знаю, ты внутренне себя человеком свободным. Захотела, поехала в горы, захотела, подкасты начала делать, захотела там... Но миссия должна быть, и всегда, знаешь, что еще хорошо лечит? А когда ты... делаешь полезное дело, ну, не только да, для себя, для а для людей, людей других, да. полезное. И тебе не надо принцессой Дианой для этого становиться. Тебе... Ты одному человеку как-то помогла. Я не говорю дом строить, еще что-то. Просто поговорив с кем-то. Там вот волонтеры у нас один час в нацпарке потратила, там, убрав, я не знаю, пару кострищ или там мусор этот собрала уже там кому-то из зверюшек и так далее. Вот это круто, и когда ты занимаешься делом, которое приносит пользу жизни чужой, ты получаешь вот это вот удовлетворение. И я тебе могу сказать, что это намного круче чувство, чем когда ты достигаешь карьерного чего-то.
Классно, спасибо за мысли. И вот про волонтерство тоже интересно. Вот мне кажется, это тоже важно знать людям вообще, зачем люди свои выходные, да, делают эту работу бесплатно, вроде бы не ради кого-то, не для того, не для фотографий в Инстаграме. Ну, как думаете, да, в чем вообще вот... какая цель у этих людей, не знаю, зачем вообще нужно заниматься, тем более эко-волонтёрством именно.
Знаешь, я нашла фразу у Йосемити парка американского в документах про волонтерство. Там есть фраза «порыв души», ну, в смысле, в официальном документе. И я такая, блин, мы же тоже, ну, в смысле, у нас компания стоит «Природа, душа, человек», три слова. Я с ребятами уже долго очень работаю, я не знаю, почему они приезжают, я не знаю. И они возвращаются вот на вот эту физически, эмоционально сложную работу, я говорю про мусор, да, про сбор мусора, и приезжают, и новые люди приезжают. И я не знаю, знаешь, мне кажется, что само вот это чувство, вот это соратничество, что ли, вот это чувство того, что ты делаешь что-то крутое, да, то есть ребята, у них у всех есть своя работа, свои семьи, абсолютно разные у нас люди, они получают какое-то моральное, эмоциональное удовлетворение, им действительно важно будущее, вот я могу точно это сказать, действительно важно, не для каких-то потомков, которые будут там через, я не знаю, 500 лет даже, ну, если это понятно, что это так, им нужно сейчас, они хотят быть причастными, чтобы сейчас уже как-то это начать все исправлять, менять сознание, волонтеры же читают эти лекции. У нас может прийти любой абсолютно человек, если ты захочешь, мы расскажем ее тебе, ты попробуешь себя и будешь рассказывать уже это в городе.
Да, классно. Я в тот раз заметила у вас Сагет-редактора. Я думаю, да, он, да. да, журналист же вроде.
Ербол стал амбассадором Тамыра, да. Масагет стал амбассадором Тамыра.
Классно так.
А вчера вот я говорила с одним парнем, амбассадором Тамыра становится управляющий бара. То есть тут кейс в чем? Не только профессиональные туристы должны все это делать и говорить. Разные люди, разные профессии, потому что чем больше вот у нас появляется волонтеров там, и мы начинаем говорить с семьей, с там, с, я не знаю, с друзьями и так далее, вот так у нас общество будет меняться. Не надо ждать какой-то большой проект, типа, когда сейчас государство по всем школам сделает очередной там предмет, я не знаю, чего там, правил пребывания в дикой природе, ну,
Да, скорее всего, это было бы неэффективно.
Здесь
я имею в виду, когда вот люди сами делают, мне кажется, это как-то большее значение какое-то для людей же имеет.
Я могу сказать, что вот именно волонтерская работа, она прям супер крутая. И именно волонтеры заряжают Тамыр энергией и, знаешь, заводят наш моторчик, потому что мы проходим все равно так или иначе разные трудности, потому что аналогов нашего проекта нету в СНГ. Вот, поэтому мы сейчас, как мы говорим, тропим тропу, все это делаем. И вот волонтеры или Латао, вот если кто-то захочет, мы с открытыми руками, ногами будем воспринимать, обучать. И вот мы очень нуждаемся в том, чтобы больше людей приходили в нацпарк, в горы, чтобы помогать и видеть вот эту ценность жизни. У нас есть лекция «Природа в деталях». Я учу взрослых людей видеть там улиточек, муравьев. Детям мы показываем, как растет маленькая тишанская ель. Ценность жизни, потому что надо стучать в душу. Мы почему это делаем? Потому что вот эти постеры, не мусори и так далее, не руби лес, не работают. Это не работает. Я как медийщик, я говорю, это не работает, да? То есть нужно стучать вот сюда, когда вот эту боль, знаешь, пробудить, что типа, если я сейчас выкину фантик, он там не разложится, или его там утащит горностай, съест и так далее, то будет большая беда, я не могу себе этого позволить. Вот когда вот это будет в голове людей, это потрясающе.
Да, классно, я прям захотела пойти поволонтерить у вас. И последний у меня такой вопрос. У вас была какая-нибудь большая трудность, ну или вот фейл, как мы любим говорить, с которым вы хотели бы поделиться, которая будет, возможно, полезна другим
по
тоже?
По работе или...
Да-да, больше по работе, учебе, возможно, что-нибудь, что может как-то повлиять.
Слушай,
может.
У меня просто тысячи фейлов, и я сейчас просто пытаюсь выбрать... Давай я, наверное, не какую-то деталь не скажу. Uh-huh. Я в целом очень робкий и неуверенный в себе человек по природе.
По-моему, вообще не скажешь. Да.
Хотя по мне не скажешь. На самом деле очень. Я очень неуверенная в себе, да, во всех отношениях. И когда вот я после... Я, короче, КТА завалила. Это как ЕНТ, только по колледжу. Uh-huh. Я его завалила, я в МАБе училась в колледже, завалила, и получилось так, что ни один вуз в Казахстане не хотел меня брать в университет. Мне было очень стыдно, потому что у нас были большие финансовые трудности, и родители, ну как бы им в целом тяжело очень давалось мне платить в университет, а тут еще я и поступить-то даже не могу. И я была очень сильно в себе разочарована, в общем, очень сильно, как бы, почему такая я. И вот это вот «почему я такая», оно преследовало очень долго меня. Ну что, вот опять-таки про установки, видишь? Почему там те успешнее, почему там у тех там это получилось, у меня нет? Я постоянно была вот в этом состоянии того, что за что я не берусь, у меня все не получается. За что я не берусь? Ну в целом, типа, я не могу достичь там какого-то успеха или еще что-то. И я поступила, в общем, короче, там, в университет, там, на вечерку, что-то такое. Мне на протяжении многих лет прямо говорили, что ничего из меня толкового не выйдет, начиная со школы. Но я не могу сказать, что вышло на самом деле. Но, наверное, вот эти банальные вещи, да, которые там мы все в инсте вот это видим. Верь в себя, не предавай свою мечту и идею и так далее, будь собой. Ребята, быть уверенным в себе — это ужасно сложно. Это мне сказал даже вчера мой шеф. Очень сложно, в смысле, мой партнер, как бы, мне все равно формальный шеф. И очень сложно быть на 100% уверенным в своих действиях. Мы не можем просчитать, правильно ли мы вуз выбрали, правильно ли мы выбрали стажировку, правильно там трачу я сейчас время на этот подкаст, там, и так далее, и так далее. Просто делайте, вот если совет какой-то, так, наверное, не то, что фейл, да, не повторяйте моих ошибок, пожалуйста, не останавливайтесь. У меня было очень много раз, когда я просто останавливалась и типа, ай, все, короче, ну, в задницу, короче, не буду этим заниматься, у меня это не получается, я не буду это продолжать делать. И вот этого может быть сотни раз в жизни, как бы, хотя вы могли там пробовать. Ну, это сложные вещи, сложно никого не слушать, когда нам говорят, типа, никого не слушай, будь столько верным, там, верь в свою идею. Это сложно чертовски. Это сложно, и это булшит, когда тебе хлопают по плечу и говорят, ой, да ладно, забей на всех, чего ты, ну, как бы, принимай решение. Забить на всех и принимать решение — это очень сложно. Поэтому все, что с вами сейчас происходит, некомфортного. Просто знаете, что это нормально? Нормально быть неуспешным для, как по меркам общества и так далее. Нормально чего-то не уметь или чего-то не понимать. Нормально не хотеть того, чего хотят там все, там условно и так далее. Поэтому вот чем быстрее вы от этого избавитесь, хоть как-то, тем быстрее вы вот как раз-таки придете вот к этим своим заветным целям, понять, чем я хочу заниматься, понять ценность вообще себя, то есть про ценности тоже, это в основном девочек, да, вот это. Да кому я нужна? Да я там это, там и так далее. Ну, камон, как бы каждый индивид, и мы все крутые по-своему, просто пока мы сами это не признаем, как бы ничего не выйдет. Какую-то кашу сказала, ребят, сори, ну, в общем-то.
У меня есть блиц-опрос. Что должен прочитать каждый турист или горный турист?
Прочитать?
Да.
О, боже! Какой сложный. Каждый турист в Казахстане, в Алмате или вообще?
В Казахстане, скажем, да.
Ну, вообще, ну, первое, вот, читайте, скоро мы выпустим, читайте лекцию «Подготовка к походам» и «Правила пребывания в дикой природе». Вот это должен каждый турист читать.
Лекция? Классно. А какой совет вы дали бы Осель, которая учится в 10-11 классах?
Я не училась в 10-м.
А, вы, ну,
старше. В колледже?
Да, в колледже. Ну, в 16-17 лет, скажем.
Занимайся спортом и друзей береги.
Чем бы вы занимались, если бы у вас были еще дополнительные 4 часа в день?
Я бы, наверное, ну, читала больше. Читала, развивалась.
Хорошо, спасибо большое.
Все, спасибо.
Всем спасибо за прослушанный эпизод. Я надеюсь, что это было для вас очень интересно, познавательно и, что очень важно, полезно. Также я хочу напомнить, что в рамках эко-марафона сейчас идет конкурс эко-идей. Если у вас есть какие-либо идеи касательно экологии, окружающей среды, вы можете оставить заявку на сайте ecovid.kz. Также мы будем очень рады, если вы поделитесь своими мыслями в Инстаграме или же в Apple подкастах. Пишите комментарии, оставляйте нам оценки. Спасибо большое.